Ну что, 14 часов в Москве, здравствуйте. Это такая внеочередная без посредников. Сразу объясню, почему. Видимо, я в среду буду в перелете, и поэтому не смогу выйти к вам в эфир. Возможно, что мои перелеты как раз будут падать на мои эфиры, поэтому я счел возможным и нужным прийти к вам и ответить на ваши вопросы через чат. Давайте пишите ваши вопросы в чат. По возможности. Указывайте, откуда вы, то есть географию, если можно имя, чтобы я не читал какие-то безумные составленные из цифр ники, да, и возраст, ну, чтобы приблизительно на каком языке разговаривать. Ну, вот сразу хорошо начинается у нас день. Денис из Челябинска, 47 лет, добрый день. Наталья из Петербурга. Давайте вопросы, не будем тратить время, потому что сегодня будет это один час, и, в общем, понятно, что начинать надо, собственно, как всегда, как последнее время, с вопроса о том, что стало известно за эти выходные по расследованию терактов в Крокус-Сити. Значит, ну, ничего нового нам с вами не стало известно. Все-таки давайте мы договоримся, что в этих эфирах мы следуем за фактами. Мы не создаем теории, а потом притягиваем к ним факты. Мы не притягиваем факты, не придумываем их и даже не подбираем их, исходя из своей картины мира. А вот факт есть, и мы за ним идем. Поэтому, да, я, естественно, посмотрел публикацию видео, кусочка видео допросов подозреваемых в теракте. Вот. Но я еще раз выскажу свою точку зрения, что признание не является царицей доказательств, и поэтому любая информация, сообщенная подозреваемым в терроризме, должна быть проверена и перепроверена. И, конечно, никакие там фотографии в телефонах, взятые с фотобанка украинского флага, это не является никаким доказательством ни к чему и ни зачем. Вот у меня в телефоне рядом, например, буквально рядом, значит, как там в фильме «Рома», «Я и девочка, я и белочка», я и госсекретарь США Блинкен, и рядом я и министр иностранных дел Лавров. О чем это свидетельствует? Ни о чем. Или у меня есть там рядом фотография с Карамурзой и с Николаем Патрушевым, секретарем. О чем это свидетельствует? Ни о чем. И поэтому там была у них эта фотография, потом ее неважно, это ни о чем не свидетельствует. Ну и, конечно, забавно звучит доказательство, что они должны были, значит, приехать в Киев и получить 1 000 000 рублей. У меня хороший вопрос, а что они с рублями в этом Киеве бы делали? И вообще, куда они с этими рублями бы потом поддались бы? Ну, послушайте, значит, неубедительно, сказал бы я, но будем ждать, может быть, действительно все так, как говорят наши расследовательские органы, но доказательств-то пока нет, поэтому остаюсь при своем скептичном мнении, по-прежнему считаю из того, что есть, что в основе этого стоит ИГИЛ, Вилаят, Хорасан, мы это видим по французам, как они готовятся к терактам тоже, очень активно. Мы также видим, как российские правоохранительные органы, то есть российские политики говорят одно, а российские правоохранительные органы шерстят ячейки Вилаята Хорасана, так, на секундочку. И, то есть на самом деле следователи представляют себе, откуда угроза, возможная угроза, будущая угроза и бывшая угроза. Поэтому не будем поддаваться на разные красивые теории, которые, опять повторяю, никакими фактами пока, еще раз скажу, пока, да, не видны и не замечены. Вот, думаю, что, ну, будем смотреть и ждать, тем более, что, знаете, там уже начались возбуждения дел по халатности, значит, людей, которые отвечали за пожарные, за все пожарное в Крокусе, и там, по-моему, принята подписка о невыезде. То есть там идет расследование, и следаки, которые профессиональные, они этого не понимают всякого. То есть они понимают всякое политическое, но пока они идут за деньгами и за оружием. Что, собственно говоря, и требуется, да, не за показаниями. Вторая история, ну, буквально вчера, полгода с момента террористической атаки Хамаса на Израиль, Вы знаете о том, что Израиль принял решение вывести свои войска, кроме одной бригады, из южной части сектора Газа, оставить сектор Газа, потому что, если мне не изменяет память, 14 бригад Хамаса из 20 или 13 бригад Хамаса из 24, они разгромлены, как раз которые были на юге. Сейчас израильская армия готовится к операции вокруг Рафаха. Это тоже на юге, конечно, но это история там, где еще анклав сопротивления Хамаса. Будем наблюдать за этим. Переговоры вчера в Каире. Опять идут противоречивые сигналы. Американские посредники и госсекретарь Блинкен, с которым мы на одной фотографии. А вот госсекретарь, ну я же иностранный агент, а если я с Лавровым на одной фотографии, что это значит? Он иностранный агент. Ну, возможно, я ему потом в танце передавал послание. Вот, все вспомнили, да, «Приключения неуловимых». Так вот, да, Буба Касторский, совершенно верно. А значит, возвращаясь к переговорами в Египте, в Каире, значит, американские источники говорят, что вроде бы удалось достичь договоренности о предварительном обмене, значит, заложников на осужденных палестинцев, вот, в то время как палестинцы ставили условие: нет, сначала вывод войск, только потом начнем переговоры о заложниках. Около 100, больше 100 заложников еще, в том числе 3 российских гражданина. Не устану это напоминать нашему замечательному МИДу. Вот две большие темы. Орск, конечно, катастрофа. Мне тут пишут, а вдруг Орск теракт? Ну, вдруг, не вдруг. Но если даже наши уважаемые расследователи пока не говорят об украинском следе, ну, куда вы бежите впереди паровоза? К сожалению, я помню, что и среди Чернобыля говорили, да, а вдруг это саботаж и так далее. Не надо конспирологическое мышление, следуем за фактами. Ну, во всяком случае, в нашем чате. Да, Антоша Блинкен, ты ли это? Да, Антоша Блинкен, да, Энтони Блинкен. Я не помню, рассказал вам историю, которую он мне рассказал, но повторю для тех, кто первый раз слышит, такая забавная история. В свое время, в 16-м году мне рассказал ее. Да, в 16-м году он был зам госсекретаря еще, как раз брал у него интервью, и там затем мы перешли на, как называется, на родной французский, что он, что я, вот, потому что он по-русски не очень, я по-английски не очень, то есть никак. И он рассказал историю, как его, значит, отец, то есть отчим, был освобожден из концлагеря. Он, когда увидел танк с белой звездой, он, значит, «Боже, благослови Америку!» Сказал, что папа закричал: «Боже, благослови Америку!» Папа был еврей, был в концлагере, а отчим. И я его спросил: подождите, а почему вы решили, что это американский танк, а не российский, не советский танк, звезда же? Говорит, да водитель был негр, черный. Да, я подумал, скорее всего, американский. Да, такая у нас смешная история. Дальше. Получила из Челябинска Мария Романова, 46 лет, книгу Пастухова с вашим Сергеем автографами. Благодарю за здравый смысл на моей жизни. Ну, Коля, подошло разговор о книгах. У нас сейчас важно, видите, у меня много книг тут лежит. Но важное скажу, друзья мои, на shop.diletantmedia я до вас набрал снова автографов. Вот есть книга с автографом Сергея Юрского. Все в одном экземпляре. Сергея Юрского там. Есть книга с автографом Анатолия Эфроса. А вот есть «Звездный городок», где 5 космонавтов оставили свои автографы. 5 автографов космонавтов. Есть книга Мелора Стуруа с автографом. Есть книга Константина Симонова. Это Симонов у меня здесь, я надеюсь, да? Тут написано: Евгению Ивановичу Дубровскому на память от автора Константин Симонов «Солдатами не рождаются». Это у нас 64-й год издания. Есть дивный, моя любимая, вот этот сборник Андрея Вознесенского, если вы помните, да, он не первый, конечно, по-моему, он второй, да, «Ахиллесово сердце», вот, но он у меня тоже был, и здесь книга, и здесь автограф Андрея Вознесенского, видите, да, и есть пятитомник Шолохова «Тихий Дон» с автографом Шолохова, вообще редкость, так что вы заходите на shop.diletantmedia, это все в одном экземпляре. Все в одном экземпляре. И возвращаемся к вам. Татьяна из Екатеринбурга. Ведется ли расследование о причинах смерти Навального? Официальное расследование, насколько я знаю, закрыто. Но я знаю, что коллеги Алексея Навального по ФБК, журналисты-расследователи, не только они, журналисты-расследователи пытаются, соответственно, понять, что случилось вот 16 февраля, и они ведут расследование. Как только будет, мы будем о нем говорить. Заявление Трампа, пишет Валентин из Санкт-Петербурга, о прекращении войны путем отдачи Путина Крыма и Донбасса, это популизм или он так видит? И что это изменит по итогу? Это не первый раз, когда я слышу об этом варианте еще до Трампа. Трамп совершенно не первый в этой истории. Это еще история была до начала обширных военных действий. Обсуждался вопрос, когда еще Россия признавала Донбасс частью Украины. И если вы слышали переговоры, они были опубликованы Путина и Макрона, то и Путин, и Макрон говорили, это 20 февраля, что ли, говорили об особых... Нет, да, это было до 21 февраля. Говорили об особых районах Украины, особые районы Донецкой, Луганской области, Ордло, так называемые. Но вообще эта теория гуляет. Вот. Но опять-таки это все теории, да, тут же голос номер один за украинским народом и украинским президентом на самом деле, на мой взгляд. Поэтому это все мы можем обсуждать сколько угодно, кто чего там должен. Понятно, что исход военных действий всегда один и тот же. Либо это капитуляция, полный разгром одной стороны, да, там, со свержением правительства и так далее, что мне кажется, пока этот вариант не просматривается. Либо это компромиссная некая история, договоренность некая, где разного рода, как бы это сказать, болезненные вопросы отложены на будущие поколения, на внуков. Вот мне на сегодняшний день кажется, что подобный исход более вероятен, чем капитуляция одной или другой стороны. И, то есть переход на вот ваши, тут вот я тут, на ваше поколение, вот Иван из Москвы, 35 лет, да, правда, он про другое спрашивает, это такое дело. Друзья мои, не пишите, пожалуйста, капсом, я это воспринимаю как крик, это я для новичков говорю, и когда кричат, звенит в ушах. Поэтому если вы будете писать нормальным, и Сергей Кузнецов, и Константин Гришаев, я буду вам отвечать. Если будете писать капсом, я точно отвечать на эти вопросы не буду. Потому что отвечает человек, который кричит. Вот, поэтому на самом деле мне представляется, что на сегодняшний день, повторяю, никакая капитуляция никого не просматривается, хотя понятно, что Киев хочет, чтобы Москва капитулировала, а Москва хочет, чтобы Киев капитулировал, это все понятно. Вот, но пока вот мы видим, что это пока не на мой взгляд, пока не просматривается. Поэтому, значит, это каким-то образом закончится каким-то компромиссом, временным компромиссом, временным, я бы сказал, компромиссом, скорее всего, да, но если что-то такого не произойдет, чего такого не произойдет. Алексей Питаев, 43 года, Уфа. Привет, Алексей, хорошее имя. Вы не в курсе, что там у Беркович и Петричук, по-моему, завтра, нет, сегодня у нас какое, послезавтра. Завтра или послезавтра очередное продление. Ну, будем смотреть, попадут ли они в ту возможную амнистию, которая будет по результатам президентских выборов после инаугурации. У меня есть сомнения на этот счет, но есть и соображения. Вот, и будем надеяться. Но на самом деле, в общем, когда общаешься с людьми, которые имеют к этому делу отношение, видишь некое озверение. Некое озверение, поэтому, к сожалению, ничего хорошего, Алексей, вам сказать не могу. Дмитрий пишет, капитуляция России, просит, вы вообще слышите, что я говорю? Вы не слышите, что я говорю, вам здесь не место. Так, заказала журнал «Дилетант», а он оказался замечательным. Людмила из 30 лет, да? Людмила, я вам советую еще пошукать в наших арт туда ниже спуститься на shop.diletant.media, там есть некоторые, иногда возвращаются старые номера, мы иногда нам какой-нибудь там город говорит, ой, у нас тут 5 номеров завалялось, заберите, пожалуйста, вот, иначе они нам должны платить, поэтому продаем это здесь. Так что пошукайте. Кстати, меня спрашивают про 22 апреля, что будет за номер. Ну вот номер, который сейчас, да, последний, это номер о португальской революции. Все хвалят, надо сказать. Все очень хвалят. В общем, тема такая неблизкая, казалось бы. Все очень хвалят. Но вот следующий номер, который выйдет 22 апреля, он будет про Петлюру. И у нас сейчас, конечно, шли дебаты по поводу обложки. Вот буквально я сел сюда, выйдя из дебатов с людьми, хотя я, собственно, уже никакого отношения, я уже не владелец, как вы догадываетесь, да, как иностранный агент, но я большой специалист в обложках, надо сказать. А вот, и я вам могу сказать, что там дебаты по обложке по Петлюре очень такие, знаете, ну, посмотрим, как получится. О, Анатолий Андреев, наш старый знакомец, лайк из Великого Новгорода, отлично, спасибо большое. Идея выпустить видеоархив по типу журнала «Горби» не выкристаллизовываться в какую-то конкретику? Смотрите, Вячеслав из Иваново, 32 года. Это же вопрос прав, понимаете? Это вопрос реально... Мы продолжаем уважать авторские права. И на видео это вопрос прав, да, у тех, кто это снимал. Или у студий. Я вам могу сказать, что, например, вот как раз вышли из дебатов с обложкой, там же проблема в правах очень сильная, когда мы, любая фотография, которую вы видите в журнале «Дилетант», любая картинка, любое изображение, оно очищено для нас, мы очень строго соблюдаем все законы, мы пару раз нарывались, это правда. Случайным образом наказывали сотрудников, да, из-за того, что сейчас выстроена система проверки-перепроверки, которая тоже не идеальна, наверное, но вот видео, это я себе даже не представляю. Так, это между собой. По какой территории Марина из США, спрашивает, 39 лет, движется ситуация с обстрелами Харькова? Что пытаются добиться? Ну, мне кажется, что речь идет о Харькове. Речь просто идет о Харькове. Речь идет о присоединении Харькова в целях, как бы ответ на потерю Херсона. Ну, так мне кажется. Мы просто видим по открытым источникам, мы просто с вами видим, что туда брошены немеренные силы. Как это еще можно объяснить? Я думаю, что так. Спасибо из Чернигова, Украины, лайку. Отдельно ценим то, что в Украине думающие люди нас слушают, спорят с нами, не соглашаются, но делают это с сознанием того, что надо искать истину, а не друг друга швыряться какашками. Так, как долго будут продолжаться репрессии в России, Константин Гришаев? Ну, смотрите, для этой команды, команды Владимира Путина, репрессии – это один из инструментов для, в первую очередь, для подавления инакомыслящих, потому что во время войны пропаганда должна быть тотальной, поддержка населения должна быть тотальной. И вас что-то этому удивляет? Это новость какая-то для вас? Поэтому пока, значит, эта команда считает, что это эффективный инструмент, а судя по всему, эта команда считает, что это эффективный инструмент внутри страны многих, кого заткнули, кого посадили, кого выгнали, выдавили, если угодно. Я считаю, что это ошибочная политика, политика репрессии, ошибочная политика как инструмент, понимаете? Инструмент, он применяется ошибочно, неэффективно. Эффективность в другом должна быть, да? Завоевать общественное мнение с помощью репрессий на какое-то короткое время можно, вот что я говорю, когда имею в виду неэффективно. Можно, можно. Кого-то напугать, а кого-то восхитить. У, крутые какие, да? Это можно. Но это на короткую, на самом деле. Неэффективно. Евгений, 21 год, Сергиев Посад. Насколько справедливо утверждение, что ВВ вытащил Россию из 90-х? Несправедливо. Он, конечно, был членом той команды, которая новую политику, но в основе того, например, что, например, я вам скажу, что Россия, российская экономика устояла против удара санкций, это из 90-х. Это из 90-х. Экономика была сделана настолько, а, гибкой, и, б, взаимопроникающей с мировой экономикой. Это 90-е, при всех кризисах, которые там были. Не было вот этих реформ 90-х, экономика бы рухнула, и вместе с ней Россия. И так, чтобы вы просто понимали, поэтому в это он понимает, как я считаю. Но поскольку люди помнят 90-е как время турбулентности и личных проблем, и личных трагедий, то он на этом играет, конечно. А сам он, он откуда? Из 90-х. У нас президент Путин из 90-х. Президент Путин был замом Собчака, когда мне подскажете, с 93-го года. С 93-го года зам Собчака, потом администрация Ельцина, да, потом директор ФСБ. Да, это все 90-е, это все 90-е. Поэтому куда он вытащил? Родион, Родионов нет, у меня нет ни сил, ни возможности смотреть программы, как вы говорите, других эковцев, но у меня есть еще один важный момент, я тогда могу не комментировать, отвечать на ваш вопрос, я не комментирую, потому что я не смотрел. Это сознательно выбранная позиция у меня, поэтому и чувствую я в ней себя совершенно прекрасно. Мне иногда присылают, вы присылаете, кстати, что в Твиттере, что в Фейсбуке, что в Телеграме, что в Инстаграме, какие-то кусочки, как вы говорите, бывших эховцев, но есть такая шутка, бывших не бывает, вот, но на самом деле все разные. Так они всегда были разные. Эховцы всегда были разные. Но была редакционная политика, да, и в этом смысле была редакция. Теперь редакции нет, ни у кого, скажем так. И теперь вы каждого можете судить отдельно, а не по принадлежности к эху. Те, кто смотрит, конечно. Да, спасибо, пожалуйста, это называется... Алексей Алексеевич спрашивает, Илья, будет ли встреча, презентация книг и журналов в подписных изданиях? Ну, смотрите, если она будет, то точно без меня, потому что я как иностранный агент не могу проводить публичные в России лекции, да, мне это запрещено законом, ну, особенно на открытых площадках. Зачем мы будем подставлять коллег? Но, в принципе, это вопрос договоренности с площадкой, честно говоря, не знаю. Сергей Богданов, Путин спас страну. Не считаю так. От чего? А что такое у нас было? Что такое было в первой половине 99-го года? Правительство Примакова. Экономика начиналась выравниваться. И вообще один человек не может спасти страну. Вы плохо о своей стране думаете, Сергей Богданов. Страну, так же, как Великую Отечественную, спас народ. Иначе у вас в голове будет один человек погубил страну, один человек спас страну, но это какие-то вот рептилоиды здесь. Иван из Москвы еще раз. Ваш прогноз на выборы в Европарламент. Ну, что тут прогноз? Мы смотрим рейтинги, да? Там революция не случится, но, безусловно, это очень важно для понимания того, какие настроения растут в Европе. И в отдельных странах, в таких, как, скажем, Италия, Португалия, Франция, Германия, в крупных странах, будут расти правые настроения. И фракции правых, их там две, да, она вырастет, конечно, не системно вырастет, но большинство теперь будет уже из трех крупных фракции, это будут консерваторы, это будут либералы, это будут социал-демократы. Двум, как сейчас, партиям большинства не собрать. Ну и, конечно, поменяют некоторых комиссаров. Сергей Кузнецов, видите, когда вы не пишете, все хорошо, улица Навального в Гааге как-то интригующая, ничего не интригующая. Послушайте, эта же история, она же началась не с Алексея Навального, а с Бориса Немцова. И я как раз был на площади, когда открывалась в Вильнюсе площадь Немцова, недалеко от посольства, да, и когда в Вашингтоне Я тоже там был, когда открывалась прямо у посольства площадь Бориса Немцова. Поэтому чего интриговать-то, что тут интригующего? И вообще давайте оставим право городам самим название улиц своих и площадей давать. Мне очень жалко, когда исторические названия, знаете, вот, которые нам о чем-то подробно говорят, там, ну, Старомосковский, например, да, исчезают, или питерские исчезают под сиюминутной историей. Вот это жалко. Ну, слушайте, города растут, развиваются, называйте новые улицы. Но это дело города, это имеется в виду дело там, муниципального совета или мэра, я не знаю. Поэтому я там, ну, хорошо, я отношусь хорошо, я отношусь плохо, но жить мне не там. Да, ставьте лайки, не скупитесь, пишет Анна. Правильно, что это вы? Антон Белых, 34 года. Добрый день, Алексей Алексеевич. Вы как-то говорили, что благодаря Марку Солонину вы научились обращать внимание на мелочи. Это правда. А я хотел бы поблагодарить вас, что вы научили этому меня. Отлично, спасибо. Я очень рад, потому что мы же не знаем, что на самом деле, Антон, что является мелочью, а что нет. Обращать внимание на факты и собирать их в кучку и раскладывать пазлы. Очень сильно помогает, потому что то, что сегодня кажется мелочью и ерундой, потом вырастает черт знает во что. Помните эту историю, которую мы все профукали, прошляпили? Вот меня там спрашивали, вот, в чем моя ответственность. Я ее так же, как вы, прошу. Помните, Путин в одном из собраний говорил, там, показал мультфильм «Ракета, летящая на Флориду», да? Ну и все ха-ха-ха. И я ха-ха. Мы за этим не увидели серьезных намерений на конфронтацию. Понимаете? Такая мелочь была. Ну, какая ракета? Ну, именно. Но вот сейчас эти кинжалы падают на Киев. Не эти, а ну, кинжалы. Никита Миронов из Санкт-Петербурга, 23. Как вы считаете, за время военных действий пропаганда стала более эффективной? Ну, смотрите, что такое более эффективная? Мы с вами видим опросы, да, на которые направлена пропаганда. На что она направлена? Пропаганда более радикальна, чем то, что говорят, ну, там, в отличие там, от Медведева и Володина, то, что там вот, говорит даже Путин. Пропаганда более радикальна, верно? Согласились. Там они шантажируют ядерными всякими делами, Америка, там Лондон, они более радикальны. Теперь смотрите, что мы имеем, последний опрос Левады иностранного агента. За мирные переговоры в первую очередь начать хотя бы 48%, значит, продолжать без переговоров военные действия 40%. Вот стала она более эффективна. Я вам напомню, что год тому назад было 75-15, ну вот. Ну вот. Еще что-то у меня Петербург. Пошел 61 год, Андрей. Насколько, по вашему ощущению, велика вероятность Третьей мировой, о чем говорил у вас Явлинский. Не веркнут ли на этом фоне прочие вопросы вроде территории? Нет, но если следить за этим, за тем, что говорил Григорий Алексеевич, и говорит Григорий Алексеевич, то, конечно, такая вероятность есть. Мы просто ее измерить не можем. Но на самом деле, что было важно в этом разговоре в субботнем, да, вы, наверное, те, кто слушал, да, не помните, как там Григорий Алексеевич и Сергей Александрович схлестнулись прямо у меня в эфире, а на самом деле я потом переслушал, и мне пришла в голову мысль, что на самом деле они говорили об одном и том же, разными словами. Сейчас попытаюсь объяснить. Наличие ядерного оружия, оно возникло после Второй мировой войны, уже после Второй мировой войны, как оружие сдерживания. Да? А что такое сдерживание, как не шантаж? Если ты на меня нападешь, я тебя отымею ядерной дубиной. Можно это называть шантажом, а можно это называть сдерживанием. Или его применять, или им сдерживать. То есть либо применение, либо шантаж. Получается так. Ну, собственно говоря, вы же понимаете, да, что там, условно говоря, военные столкновения между Китаем и США невозможны не потому, что армия США там количественно больше, чем китайская, совсем нет. Совсем нет, потому что ядерное оружие. Потому что это оружие сдерживания. И это всегда была концепция как оружие несдержанное. Знаете, во время Корейской войны, у нас есть номер же еще по Корейской войне, по-моему, даже есть, и кто его, значит, не читал, бегите на shop.diletant.media, хватайте и читайте. Так вот, там во время этого генерал МакАртур, командующий войсками, предложил, чтобы решение о применении ядерного оружия из рук президента было отдано ему. Ну, мне виднее. И они серьезно это обсуждали. И вот этот, значит, галантерейщик Трумэн, мы сделаем по нему номер дилетанта, я там предложу команде, чтобы они над этим подумали. Он сказал, не-не-не-не-не. И предпочел снять очень популярного МакАртура, очень популярного. Он был как маршал Жуков в Советском Союзе. Но не передавать ему ядерную дубинку. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше, 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 дальше. Что мы смотрим? Что-то у меня тут немножко подвисло, видимо. Или не подвисло? Не знаю. Сейчас, одну секундочку, извините. Сейчас я тут как бы... Все окей. Ну, прям я вам буду все рассказывать, куда и как чего. Евгений Лаптев из Красноярска, 27 лет. Здравствуйте, Алексей Алексеевич. Дайте совет, как жить в России, если у тебя обостренное чувство справедливости. Ну, смотрите. Давайте скажем так. Обостренное чувство справедливости должно быть направлено прежде всего на ваших близких. А вы к ним справедливы? Или вы ради там, великой идеи их бросаете? И мне кажется, что это я говорю всегда, а вам 27 лет, что в первую очередь сейчас, времена тяжелые, теперь почти былинные, да, когда 40 огромные вели в этапы длинные. Так вот, сейчас очень важно помогать близким вот, распутывать всю эту темноту, которая вокруг нас. И это будет высшей справедливостью. И, конечно же, там, где вы можете, помогать. Вот помогать. Вот мы возвращаемся все время к этой теме. К теме, что, например, ваши письма, которые вы пишете заключенным, они помогают им. Но вы ничего не можете, скажем. Он говорит, я ничего не могу. Возьмите, напишите. Лампа ведь зажигается. Оп. Еще раз. Оп. Нет, не хочет. Что ж ты не хочешь? Вот, теперь так. Да, извините, ради бога. Вот, помогайте. Помогайте. Алексей, 33 года, Сочи. Подскажите, где Егор Жуков? Егор Жуков учится в университете в Америке. У него все в порядке. Он там сейчас, уже я не знаю всех их тонкостей, бакалавр, чего-то там. Учится, получает образование. И хорошо. Да, кстати, я тут вам Высоцкого цитировал. Сегодня новую книгу мы поставили. Это мемуарно-художественный роман Андрея Молчанова. Видите, да, он... Начнем с Высоцкого. Это о 60-х, 70-х годах, об известных людях. А вот в этом шоу-бизнесе, который был не бизнес, но был шоу, в том числе и о Высоцком, и о «Новом мире», и о литературной газете. Доставьте себе удовольствие. Так, почему? Позволю вопрос, почему вы считаете, что прошляпили? Мне кажется, что вы один из первых начали говорить о возможности масштабных боевых действий, давно изменяли, отмечая в риторике путь. Да, да, я один из первых, да, это все верно. Я вам скажу, с какого это было года, с 13-го года, с апреля 13-го года, даже знаю эту точку. Было недостаточно, потому что главной темой... как это сказать, недостатка режима Путина для многих из нас, для почти всех, являлась коррупция. А на самом деле милитаризация, которую мы за коррупцией не заметили. А они шли рука об руку. А милитаризация не так много. Да, говорили, да, на ИХе говорили, я говорил, да, именно в риторике отмечал, хорошо, что вы за мной следите, Антон. Это тоже правда, но я не оценил всю вот это все продвижение. Это мне все казалось во многом, как бы это сказать, блефом. Блефом, потому что когда у тебя миллиарды, у твоей команды миллиарды, когда яхты, дворцы, Берлускони, Сардиния, Сицилия, какая война, мы о чем, за что воевать, у меня все в порядке. Недооценили. Это надо признать. Ну, честно. Павел из Нижнего, да, здрасте, Павел, помню вас. Какова ваша оценка Ксавюрских соглашений? Ну, они были необходимы, они были полезны, они какое-то время продирались. Собственно говоря, Владимир Путин после того, как стал президентом, Ксавюрские соглашения продвигал. Вот сейчас логика в том, в чем была логика Ксавюрских соглашений. Определенная самостоятельность Чечни, и чеченцы воюют руками чеченцев против радикалов и исламистов. Ну вот. В этом была логика Березовского. Я с ним неоднократно дискутировал, просил его объяснить. Вот он, Лебедь, да, вот тогда все это. Говорю, а зачем? Что, Борис, объясните мне, пожалуйста. Да? Притворялся этим валуном мшистым. И он очень подробно говорил, там, абсолютно цинично. Но опять же, понимаете, это все не... Это все решение на какое-то время, это все перемирие на самом деле. Потому что вот история, как мы говорим, возвращаемся к заложникам, да, вот история тогда 5-го года, 4-го года освобождения рядового Шалита на 1000 палестинских заключенных, которые многие принимали участие в разработке и нападении сейчас, через 19 лет, и сейчас будет опять обмен. Это правильно? Это неправильно? Вот я рассказывал, вот я был недавно на одном армянском телеканале, «Фактор ТВ», можете найти, и меня очень сильно пытал ведущий армен, Манукян, по-моему, да, вот перед какой дилеммой стоит Пашинян. Я говорю, он стоит перед дилеммой Зеленского. Перед дилеммой Зеленского 21-го года. Азербайджан предъявляет территориальные требования. Это какой-то спорной территории для границы. И если нет, то силой заберем. И какие варианты? Я говорю, мы с вами, Армен, не хотели бы быть на месте премьер-министра, принимать такие решения. Конечно, там есть много несовпадений, но по сути, если очистить от риторики, вот это про это. Тут мне спрашивают про Соловьева. Ребята, а я, вы знаете, в чем дело? Я его не смотрю уже давно. Ну, слушайте, я могу рассказать, что он вам расскажет вчера, что называется, да? Или про завтра. Ну, чего интересно? Не, ну, яркий, да, там. Ну, смотреть, как он там бултыхается. Там. Про него все Вася Уткин в свое время сказал. Зачем я буду это делать. Алексей из Томска. Ну, не могу пропустить имя Алексей. Вы считаете, будет ли являться распространением фейков доклад комитета Верховного комиссара ООН о военных преступлениях российской армии в Украине? Да. Да, такие случаи уже были. И уже были такие суды, когда подсудимые на суде говорили, ну подождите, я же только цитировал доклад ООН. А пофиг. Да, тут у меня абсолютно точно ответ на это «да». Игорь Горшков из Санкт-Петербурга. Почему официальные лица и СМИ не комментируют иранское предупреждение о Кроксе? Их никто не спрашивает, потому что независимой журналистики нет. Потому что журналисты не попадают на пресс-конференцию Путина, потому что другие чиновники дают интервью только прикормленным журналистам. Здесь вы абсолютно правы, Игорь, в том, что надо спросить, подождите, было же иранское предупреждение. Еще напомним, что именно ИГИЛ взорвал на кладбище, совершил теракт, когда поминали одного из генералов, да, и взял на себя тоже, и Иран точно знает, что это ИГИЛ, а не Украина, извините. Что Украине делать на Тегеранском кладбище? Поэтому, да, но некому спросить, и в этом была одна из главных задач, я бы сказал, вот тут спрашивали про репрессии относительно прессы, а вот чтобы никто не спрашивал. Потому что, когда на пресс-конференции выходит Макс Курников на последней пресс-конференции, где было «Эхо Москвы», это декабрь 2021 года, можете найти, спрашивает президента Путина, знаете, на всю Россию, как это русский солдат будет стрелять в Украину. Вы себе представляете это? А теперь представьте себе этот вопрос сегодня. Да не представите. И про Иран не представите. Подставки для микрофонов в основном, в лучшем случае. Ираклий спрашивает, что это за книжки, можно ли их почитать. Это книжки с автографами, я уже говорил. Здесь у нас и Анатолий Эфрос, и Сергей Юрский по одной, и Андрей Вознесенский, и Константин Симонов, и Михаил Шолохов, и Мелор Стура. Все на shop.diletant.media. Покупайте, читайте на здоровье. Будете говорить, у меня автограф. Олег из Саратова, прокомментируйте, пожалуйста, документальные серии передач «Кто такой Зеленский» на одном из каналов США. Дорогой Олег, честно, слово услышал от вас. Ну, я посмотрю, но вообще не знаю про это ничего. Вообще не знаю, кто автор, кто снимал, что это такое. Но... Алексей из Тольятти, 22. Что будет с Россией после Путина, и как она должна выглядеть, по-вашему? Ой, я буду говорить банальность, Алексей. Она должна быть нормальным государством, где люди, во-первых, не боятся говорить то, что они считают правильным, и им за это, за слова, если там нет призывов убивать только, естественно, там, или изгонять кого-то, да, ничего не будет. И, во-вторых, что люди смогут работать и зарабатывать так, как они могут. И наши естественные союзники, на мой взгляд, это Европа, США, Новая Зеландия, Австралия, с одной стороны. С другой стороны, наши союзники, бывшие республики Советского Союза, Индия, Китай, Бразилия, ЮАР, безусловно. А наши враги – это террористы. И неважно, какие, какой они веры. Общие враги. Еще раз, общие враги. Вот так надо жить, на мой взгляд. Так, слышал информацию о пропавших в Крокусе больше 100. Вы знаете, там же неопознанно, вот вы опять смотрите, а неопознанно это пропавшие без вести? Ну, то есть они неопознанные. Значит, смотрите, последнюю цифру, которую я слышал, может, есть новая, а, значит, 145 погибших, из них 87 опознанных, ну, 90, скажем, да. Значит, из вашей сотни, да, половина – это погибшие, но которые еще не опознаны. Наверное, и еще, но будем, давайте будем ждать. Нет, я не посмотрел сериал ГДР, что-то у меня никак не это самое. Не тянет, что называется. Наталья Васильевна из Томска. Поддержите ли связь с Романом Абрамовичем? Можете, например, ему написать. Я много кому могу написать. У меня самая большая телефонная книжка, наверное, в Российской Федерации. Ну, и за исключением, конечно, Федеральной службы безопасности. Вот. Или президента. Ну да, я могу написать. И когда мне надо, я людям пишу. Не всегда люди отвечают, надо отдать должное. А некоторые люди после моего объявления иноагентом и закрытия «Эхо Москвы», в обратном порядке, закрытия «Эхо Москвы» через месяц, через полтора, меня объявили иноагентом просто, ну, честно мне сказали, слушай, ты токсичен, давай не пиши, не звони, давай, если будет надо, мы тебя найдем, надо будет, находят, естественно, сколько я в Москве. Вот, ну да, и если мне чего-то надо уточнить, я, безусловно, пишу, и часто люди откликаются, уточняют, чтобы я вам тут не врал, понимаете? Петр, 49 лет, а без врагов никак, так это же они себя объявляют, я имею в виду террористы. Ну вот смотрите, пришли люди, да, положили бомбы, или что там, расстреляли людей из автоматов, и молча попытались удрать. Это что, друзья, что ли? Конечно, враги. Они ставят целью, да, в данном случае вот они, я имею в виду ИГИЛ, уничтожение христианских народов. Я не христианский человек, да, но уничтожение любого народа по принципу веры или национальности является, с моей точки зрения, преступлением. Они преступники. Вот. Они сами себя назначили врагами, не мы их назначили врагами. согласны ли вы с точкой зрения Парфенова? Я не слышал точку зрения Парфенова, а в пересказе комментировать не буду. Вы мне тезис просто свой скажите, не Парфенова, а свой. Я тогда смогу вам что-то ответить. Отличный вопрос. Гвоздь ругает власть, почему вас не разгонят, не сажают? А когда люди ругают власть, их надо разгонять и сажать, что ли? Вот смотрите, в Америке половина Америки за Байдена, половина за Трампа. Вот Байден должен сейчас пересажать эту половину, а потом Трамп придет в другую, что вы несете? Валентин, нет, ну это не является ли его сам целью пролонгации власти Путина? Да, и у него пролонгация была изменением Конституции, но прекратите. Какое СВО? Поправка в Конституцию слышали, читали? Никакого СВО для этого не надо было. Понимаете, вот если только вот так считать. Можно вот человека по имени Фанат Явлинского забанить? Он пишет, а Уткина написать можете? Просто забанить его навсегда. Значит, теперь я отвечу. У меня в записной книжке, в электронной записной книжке есть несколько фамилий, телефонов, сохранился ушедших людей. Немцов, например, Уткин, например. Я храню как память. А за ваш вопрос вы пойдете отсюда навсегда. Будут ли из Праги, Михаил, как вы считаете, будут ли последствия возрастания напряжения между участниками Вышеградской четверки после победы Пеллегрини на выборах в Словакии? Ну, слушайте, Словакия – это парламентская республика. Правительство Словакии – вот оно такое. Теперь у нее есть президент, который разделяет ее взгляды. Мало что изменится. Но это показывает настроение людей. Знаете, что делал Пеллегрини? Это не для вас, вы точно знаете. Я имею в виду Петра из Праги, да? Знаете, что он говорил? Вот этот кандидат Ковач, да, который идет, он хочет, чтобы Словакия была втянута в войну с Россией. Он за войну. А я за мир. И получил 53 на 47. 53%. Да? Очень удачно использовал с точки зрения политтехнологии. История в том, что Словакии, ну, никто не хочет войны, чтобы ваши дети пошли воевать. Кто же хочет-то? Он на этом выиграл. Это важно. Вы чувствуете ответственность за ведущих «Гвоздя», спрашивает Лена из Минска, живущих в России. Ну, конечно, но все друзья. Так, игра «Смута», да, которая с треском и позором провалилась, я не знаю, Олег, провалилась она или нет, я еще не посмотрел, но для нас же привычно, что очень часто, я сейчас не про игру эту, я не знаю, насколько она удачная или нет, про то, что сейчас, пользуясь ситуацией, очень многие люди получают деньги под распил, под создание таких не очень ярких, я бы сказал, вещей. Ну, смотрите, какие пьесы появились. Вот все ругают там «Золотую маску». Она антипатриотичная, она такая сякая 50. Какие были спектакли? Какие снимались фильмы? Что сейчас? Помимо злобы нужен талант. Помимо зависти нужен талант. А зависть талант пожирает. А злоба талант пожирает. Посмотрите на Никиту Сергеевича Михалкова. Талантливый, человечище. Смотрите, что он снимал. И никогда я ему это не забуду, как я ходил и в очереди стоял в кинотеатре смотреть всю эту «Рабу любви», прости Господи, да? И что он в последнее время снимает? Какие удачи у него, на что вот обязательно надо пойти? Зависть и злоба сожрали талант, разъели его. И, может быть, в вашем случае, еще раз повторяю, я по играм не специалист. Но, может быть, если вам поверить, в этом случае, может быть, случилось то же самое. Ирина Фридман, 61 год, Самара. Уважаемый Алексей Алексеевич, Гонопольский сказал, что только вы знаете ответ, Бандера антисемит или нет. Ирина, у вас своей точки зрения нет? Вы ничего не читали про Бандеру? Вы ничего не знаете про Бандеру? У вас нет своей точки зрения? Почему вам нужно, извините, апеллировать то к Матвею, то ко мне? Антисемитизм Бандеры был элементом политики. Я не знаю, как человек, но он был элементом политики тогда для возбуждения, так же, как Богдан Хмельницкий. Да, обострение с Казахстаном. Вот пишет Иван, ну, Бесогон, кстати, может, вам поможет. Вот, может, вам это не поможет уже, Иван. Вот, да, вот Бесогон и что, и не живет. Фильмы живут, а это умирает моментально, однодневки. Ну, конечно. В смысле, какой фильм, документальный фильм Горбачева, я не очень понял. Почему ведущий ни разу не обратился к Байдену с призывом не подпитывать военный конфликт, это жизни многих людей? Я обращаюсь к своему президенту, и обращался к нему в начале войны, когда говорил, что армия должна была уйти в казармы. Владимир Владимирович, уведите армию в казармы. Пусть к Байдену обращаются американские граждане. Мне кажется, что это правильное поведение ответственного гражданина, нет? Почему я должен обращаться к чужеземному президенту? Вы мне еще скажите, что я к Зеленскому должен обратиться. Или к Нетаньяху. Или к саудовскому шейху. Ну, ей-богу. Детский сад. Ваше отношение к Арестовичу. Вы знаете Алексея из Кузбасса? Я за... Много Алексеев, это хорошо. Я за ним слежу. Он очень хитер. Талантлив, безусловно, как пропагандист. Может продать вам тыкву вместо арбуза. А может и арбуз продать. Понимаете, я за ним слежу. И я думаю, что поскольку он, знаете, у него очень чуткий нос, как мне кажется. Я, кстати, до начала конфликта про ничего не знал. Ничего про него не знал. У него очень чуткий нос. И поэтому мне кажется, что он понимает, что происходит, в отличие от меня, что происходит в украинском обществе. А я не понимаю, что происходит в украинском обществе. И не могу понимать. То есть, ну, по каким-то верхушкам айсберга, да? И он один из тех, на которого надо ориентироваться, чтобы понять, что часть украинского общества начинает, так же, как Арестович сдвинулся, начинает сдвигаться. В определенной степени. Тоже в сторону мира, грубо говоря. У Гитлера тоже антисемитизм был элементом политики. У него, безусловно, это был элементом политики, Лена Б. Но дело в том, еще, что мы знаем, есть огромная мемуарная литература о том, что он говорил о евреях там, на всяких обедах. И он был антисемитом. Реально. Помимо... Но для него это был и элемент политики, но он еще был антисемитом, причем таким зоологическим. Гитлер, я имею в виду. Да, это так. Развитие следующего конфликта. Это рано, Андрей Иванов, 22 года. Говорить конфликтов на территории Средней Азии с участием Штатов и Китая, ну, я не вижу пока, честно говоря, но, может быть, я не вижу. Там надо быть специалистом. Но когда мне говорят, будет конфликт России с Казахстаном, вооруженный, военный, территориальный, я говорю, вы хоть понимаете, что за Казахстаном Китай? Вы хотите сказать, что Россия готова так же, как она с Западной Европой, наступив на Украину, так она ввязалась в НАТО и в Западную Европу, она наступит на Казахстан и ввяжется в Китай, что ли? Ну, может быть, но я в это не верю. Вы можете так думать. Не надо писать крупными всякими вещами. Вы знаете, мне тут говорят, у вас есть авторитет на Западе, и надо выступить с заявлением. Знаете, что я вам скажу? Когда я общаюсь с разного рода людьми, принимающими или влияющими на принятие решений на Западе, как вы говорите, не только на Западе, но и на Западе, я им говорю то, что я говорю вам. Нет двух текстов. Научитесь, наконец, понимать, да, что когда вы здесь говорите одно, а там вы говорите другое, это все видно. Поэтому, встречаясь с тем и тем, вы знаете, о чем и как я говорю. Мне не надо это повторять. Павел Дубравский, я уже говорил про выборы в Европарламент, правые, крайне правые, да, то, что реакционные силы усилят свое представительство, но оно не будет критическим. Но это важный термометр. Я короче скажу. Даниил, 30 лет, из Иваново. Для вас удивительно, что в прорыве дамбы в Орске еще не обвинили Украину? Понимаете, Даниил, я же так не смотрю на вещи. Вот когда объявят, тогда мы с вами на эту тему пошутим. Да? У меня в первый день пришли, вы знаете, там был хлопок, сейчас кто ГУР объявит. Ну, давайте следовать за фактами, а не опережать их. И даже заявления не будем опережать. А уж факты тем более. Так, дальше тут объясняется, что нам нужно, чего нам не нужно. Дмитрий Кудряшов, 23 года. Как вы думаете, каковы причины этого конфликта? Ох, Дмитрий, каковы причины конфликта Израиль-Палестина? Каковы причины конфликта в Западной Сахаре? А кого сейчас причины конфликта Эквадора и Мексики? Да? Дело в том, что механизм, это старые, застарелые конфликты, безусловно, территориальные конфликты, конфликты геополитические, но сейчас некие механизмы после Второй мировой войны разрешения подобных конфликтов были выработаны. Дело не в том, что в основе конфликта, понимаете, Дим, а дело в том, что российские власти не смогли, не захотели, не сумели применить инструментарий, который в Европе существует. Мы вас уже задолбали, наверное, разговорами с Эльзасом и Лотарингией, как Франция и Германия. Самая кровавая земля, Дим, самая кровавая земля в Европе. Харькову не снилось. Там кости туда уходят, знаете. И вот возник Евросоюз. Он шел очень медленно. Границ по Рейну нет. Люди за сигаретами пересекают, потому что там на 0,3 евро дешевле пачка. И обратно. Там, конечно, есть проблемы языковые, иногда, но это маленькая вся история. Все, не надо стрелять в друг друга. И казалось бы, что когда Советский Союз распался, и когда между Украиной и Россией возник безвизовый режим, и люди стали спокойно ездить в Крым, покупать там свою собственность, просто жить там у тетушек на дачах. Не только Украина, сюда люди, миллионы украинцев в России работали, миллионы, 3 миллиона минимум, работали, зарабатывали, посылали деньги. Это же все отслеживается. До 2014 года все это было. Казалось, ну какая разница там по какой... Именно поэтому в 2003 году Путин и Кучма подписали договор, большой договор о границе. Все. Путин подписал. В 2003 году. Не Ельцин, не Горбачев. Путин подписал. И парламент ратифицировал. Российский, Государственная Дума. И казалось бы, ну, живи не хочу. А нет. Не сумели преодолеть, я бы сказал, свою дремучесть. Несут ли ответственность Украина, украинское руководство за это? Да. Западные страны? Да. Но главную ответственность, на мой взгляд, несет мое правительство. Вот прямо оттуда. Вы знаете, я последнее время, когда был жив Виктор Степанович Черномырдин, но не так, как с Горбачевым, но все-таки вот и Виталий Демарский, и я, мы встречались, ну то, что не то, что дружили, ну можно сказать, что и дружили, потому что когда открылся музей, мы туда поехали, уже не было Виктора Степановича, нас семья пригласила, приняла, мы там этот музей практически открывали в Черном Яру, в Оренбургской области, кстати, надо посмотреть, не подтоплен ли он будет. Вот, и, ну были отношения, и он же был послом в Украине, он рассказывал, лампа, тихо, и я сказал тихо, что непонятно я сказал. Ты как чат себя ведешь? Вот как чат просто. Вот выключу и все. Вот, вот, правильно. А, и смотрите, да, значит, не хочет. Сейчас, неважно. И старая. И вот эта история в том, что как это все, там соглашение по Черноморскому флоту, помните Тузла, да, там вот где вот здесь, вот это село, постепенно можно было искать эту историю. Но главная ответственность, конечно, это российское правительство. Это, да, да, ответственность украинская, западная, Америка, пожалуйста. Вот войны это происходит от того, когда заканчиваются у тебя инструменты, как тебе кажется. А мне кажется, что в 21 веке в Европе можно было договариваться. А мне так кажется, что не было ничего исчерпано. Ну и наворотили, теперь в этом живем. Дайте лампе слово. Ну и я с ней потом разберусь. Вот осталось там 10 минут, а вы пока как 10 там. Я даже не вижу. А, все заканчивается, да, у меня тут. А, вон, да. Свет в глаза не вижу. Спасибо, дорогие друзья. Значит, скорее всего, в среду меня не будет. Еще раз напомню, скорее всего, возможно, буду, возможно, нет, потому что я буду, может быть, в воздухе, что называется. Вот. В четверг, скорее всего, Лиза будет с Пастуховым, потому что у нас Владимир Борисович, он у нас там в Япониях, его надо будет записать где-нибудь. Вот. А я там тоже летаю или встречаюсь. А встречаюсь я, как правило, без телефона. Степан из Торонто, привет, Степ, 21 год, наш постоянный, пишет, сегодня буду наблюдать солнечное затмение. Тут важно слово «наблюдать». Будем наблюдать. Заходите на shop.diletantmedia. Я не знаю, сколько осталось автографов среди Юрского, Симонова, Вознесенского, космонавтов и так далее. Напомню про этот книг и про эту книгу. Ее у нас 39 экземпляров. И последнее, что скажу. Мы выставили, я знаю, вы иногда спрашиваете, а вот почему нет Цвейга в собрании сочинения? Почему нет Бунина? Вот сейчас мы выставили новых 26 собраний. Они не новые, естественно. Быстренько зашли, себе отобрали нужного, забрали и убежали. Спасибо большое, буду вас держать в курсе через свой телеграм-канал, как я перемещаюсь и какие возможно интервью специально для «Живого гвоздя» «Эхо Москвы» для вас сделал. Спасибо большое, ставьте лайки, не забывайте нам лайки, нам это хорошо. Лампу потереть, может вылететь кто-то. Хорошая идея, в следующий раз, спасибо.